Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш комментарий касается идеи создания международного трибунала по трагедии с рейсом MH17. Это тот, который был сбит над Украиной или над Донецкой областью, кому как угодно. Малайзийская делегация распространила в Совете Безопасности проект резолюции по созданию международного трибунала. Ее, по сведениям из Бельгии, МИДа Бельгии, точнее говоря, поддержало 5 стран, конкретно Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. И, значит, таким образом эта идея будет обсуждаться на Совете Безопасности ООН. Когда это будет обсуждение, не ясно. Не ясно также, в чем состоит это предложение, поскольку если речь идет о создании международного трибунала, то, видимо, предложившие должны предложить определенный статут этого международного трибунала, то есть каким именно образом он должен функционировать. Но здесь вызывает интерес, собственно, две вещи. Первое – это то, что теперь, мы уже говорили об этой идее международного трибунала, вначале она была, как вы помните, предложена Голландией, то есть страной, в которой проводится расследование. Потом эта вдруг инициатива перекочевала почему-то к Новой Зеландии, потому что это была подача с Новой Зеландии. И вот сейчас последняя версия – это то, что его предлагает уже сама Малайзия, которой принадлежал, так сказать, этот авиалайнер. При этом среди 5 стран, которые поддержали эту идею, как бы вносят ее в Совет Безопасности ООН, Новая Зеландия как-то опять таинственно исчезла. То есть, вроде бы она сама была промоутером, а тут вдруг как-то отказалась за скобками. Идея мне эта интересна по двум причинам. Значит, первое – это то, что сейчас ее главным, так сказать, закоперщиком выступает Малайзия. С одной стороны, вроде кажется, это очевидно. Малайзия, она и потеряла авиалайнер, значит, ей, как говорится, и карты в руки. Однако сама Малайзия в свое время не была допущена к работе комиссии по расследованию аварии самого Боинга. Мы тоже об этом говорили в своих передачах, те, кто посмотрит историю.
Это ты говорил, я это опровергал.
Хорошо, я тогда еще раз подтвержу, что она была не допущена к истории, к расследованию этой истории, потому что она несколько раз об этом просила. И в частности, по этому поводу премьер-министр Малайзии приезжал в Россию, он, так сказать, об этом официально заявлял. Это не какая-то, так сказать, версия. Это действительно так. В комиссии по расследованию участвовало 4 страны, включая Нидерланды и Украину. И среди этих 4 стран, как я уже вам рассказывал, было заключено соглашение, по которому каждая из стран обладает правом вето на определенный ход расследования. То есть, если она считает, что это тот или иное, так сказать, обстоятельство или ветку умозаключения расследовать не надо, она может наложить вето, и дальше комиссия по расследованию это не делает. Вот в эту 4 стран хотела вклиниться Малайзия. И когда, собственно, она несколько раз об этом попросила, ее как бы не вполне, так сказать, вежливо сказали, в общем, без вас обойдемся, без сопливых обойдемся, как говорится. И вот когда теперь это расследование уже дошло до некой промежуточной стадии, год спустя с лишним, то теперь вдруг выясняется, что Малайзия уже все поняла, для нее все ясно, и хотя и не участвует в расследовании, но она требует создания международного трибунала. Это первое. И второе, не менее интересное в этой связи умозаключение. Ну, так или иначе, если создается международный трибунал, то обвинять должны, видимо, какое-то государство. Среди потенциальных участников, потенциально возможных сторон, которых можно обвинить этот трибунал, их я вижу 3. Это Россия, некое донецкое ополчение, так сказать, или, в общем, представители, так сказать, вот донецких этих республик, Донецкая и Луганская республик, и 3. Украина. И вот среди этих 3 стран выясняется, среди этих 3 сторон, что одна из них не только участвовала в расследовании и обладала там правом вето, я имею в виду Украину, но она же еще и требует создания международного трибунала. То есть это очевидно, что из этого с очевидностью следует, что и само расследование, и международный трибунал никоим образом не могут и не должны обвинять саму Украину. Хотя она одна из возможных трех сторон, которые необходимы, так сказать, для расследования этого дела. Иначе говоря, мы здесь сейчас вот сталкиваемся с достаточно уникальной ситуацией, в которой подследственный или один из трех подозреваемых, он же одновременно является следователем и с большой вероятностью окажется еще и в числе судей. Конечно, это в юридическом плане, безусловно, новация. Да, такого еще ни в международных, ни в национальных процессах не было. Но для полноты картины все-таки скажу, что до сих пор ни одно расследование международной трагедии такого рода, в том числе со сбитием самолета, умышленно или неумышленно. Я имею в виду и трагедию в Лоттерби, и сбитый самолет над Персидским заливом, и сбитый наш такой же самолет над Черным морем. Ни одно из них не заканчивалось международным трибуналом. Всегда они судились национальными судами по причинам, о которых я уже вам рассказывал в наших прошлых передачах. Если национальная прокуратура проводит следствие, то она же потом и обращается в национальный суд. Это, кстати, и соответствует международным нормам гражданской авиации. Значит, теперь вдруг появляется новация в виде трибунала. А трибунал международный действительно вещь особая, потому что до сих пор все международные трибуналы, которые создавались, они так или иначе создавались тогда, когда обвиняемая сторона уже была известна. Ну, начать с самого известного и положившего начало этому процессу Нюрнбергского трибунала. То есть то, что в конце концов он закончится осуждением Германии, никакого сомнения не вызывало. Он с самого начала был суд. То есть обвиняемым был назначен еще до того, как, собственно, состоялось первое заседание. Когда создавался Международный трибунал по Югославии, была абсолютно та же самая картина. То есть ясно было уже, кого будут судить и кого будут осуждать. Вопрос был в сроке только. А так все уже известно. Поэтому Международный трибунал, который сейчас пытаются создать под эгидой ООН, если, конечно, ООН даст на это согласие, я имею в виду Совет Безопасности, на что есть вполне вероятные обоснованные сомнения, он создается то же самое для обвинения совершенно очевидного. На это надо обвинить Россию. Вот. Поэтому, конечно, когда трибунал создается с уже заданными и заранее известными параметрами, то говорить о каком-то объективности, беспристрастности или вообще, так сказать, международном суде становится нелепо. Но, тем не менее, процесс запущен. Я думаю, что он запущен, скорее всего, с пропагандистской целью. Потому что понятно, что, во-первых, это все дойдет до Совета Безопасности ООН. Понятно, что если, так сказать, в правительстве, в политических кругах России неполные лохи, они должны наложить на это вето. И понятно, что после этого пойдет какая-то, значит, международная кампания с разворотом. Вот, смотрите, на Варее шапка горит, вот они отказываются от международного трибунала, потому что сами же его избили. В общем, канва такая достаточно понятная, она просматривается невооруженным глазом. Так что мы просто будем сейчас наблюдать за тем, как будут развиваться эти события.
Ну, насчет подозрения, что Украина сбила самолет, это, конечно, интересное подозрение, но его должна была выдвинуть какая-то следственная группа. Ну, предположим, Следственный комитет, который у нас любит расследовать обстоятельства войны 12-го года, там обстоятельства присоединения Крыма по поводу и без повода заводят следственные дела так и по разным вопросам.
Вообще-то что, собственно... он его выдвинул.
Не, ну так выдвинул, ну так и надо и в Совет Безопасности обратиться за трибуналом, сказать, давайте трибунал так и проведем, и подозреваемая будет Украина, так сказать. Вот у нас есть данные, у нас свидетель есть, там какой-то, даже два.
Я думаю, даже больше, но не в этом дело.
Да, у нас есть испанский диспетчер, который работал то ли в Ростове, то ли в Днепропетровске. Есть свидетель, который видел, что кто-то там с ракетами бегал рядом с самолетом. Су-24, так сказать. То есть у нас серьезная доказательная база. Фотографии есть леонтьевские, неизвестно как полученные. То есть у нас серьезная база для обвинения Украины. Собственно, надо идти и, так сказать, и доказывать это. И, собственно, никто не мешает это сделать. Это, более того, значит, упал самолет на территории, которую контролируют ополченцы, которые являются союзниками России, так сказать, доступ к месту можно было собрать, все эти самые обломки там, сложить их в ангаре где-нибудь в Ростове, так сказать, произвести следственные действия. Что, собственно, мешало, так сказать, если так? Значит, а мешала вполне очевидная вещь, так сказать, ополченцы сбили, так сказать, нашим буком этот самолет. И, значит, вещь это абсолютно понятная, чисто исходя из знаний географии. Потому что так то, куда он упал, так и то время, когда он был поражен, четко говорит, откуда была пущена ракета. Она была пущена с территории, которая контролировалась ополченцами. Это надо долго доказывать. А, так сказать, интуитивно это все понять на уровне обычной физики, обычной географии достаточно легко. И это, например, вот опять же наши слушатели могут поднять, так сказать, наши материалы. Так сказать, я об этом говорил. Для меня важным был момент, так сказать, момент попадания, так сказать, пропадания с радаров самолета и, так сказать, место, куда упал самолет. Собственно, никаких фантастических других предположений о том, что вот как-то все вот иначе, так сказать, все это дальше, это сказки братьев Грин, так сказать, по непонятному причине. Значит, наши сбили, ополченцы, этот самолет. И это достаточно понятно, очевидно. Все это доказывается, так сказать, большим количеством проведенной работы, связанной с обломками, с трупами, с поражающими элементами, с нахождением каких-то частей ракеты или, так сказать, или еще что-то. Значит, и вот доказывать это достаточно сложно, а понять это достаточно легко. Это очевидно, так сказать. Поэтому, так сказать, когда наши, так сказать, мидовцы, которые обязаны врать и защищать страну, так сказать, они говорят, это контрпродуктивно, это преждевременно, или наоборот, это слишком запоздало, это все под сурдинку, это по заказу, это все прочее. Это понятно, что они получают за это заработную плату, так сказать, и они говорят эти все слова, так сказать, я заработную плату за это не получаю. Я считаю, что любая страна, будь то Соединенные Штаты с иранским самолетом, будь то Украина с российско-израильским вот этим вот самолетом, который летел из Израиля, будь то ситуация, так, когда Россия виновата в ситуации с малазийским лайнером. Страны должны признавать то, что они допустили так сказать, ужасную катастрофическую ошибку. Они должны брать на себя ответственность за вот то, что произошло, и выплачивать соответствующие компенсации, так сказать, пострадавшим, и чтобы в следующий раз было неповадно совершать ошибки. Потому что если начинается с помощью казны защита мерзавцев, будь то американских, будь то украинских, будь то российских, я специально два третьих примера привел, я вывожу южнокорейский лайнер из этой ситуации по вполне понятным причинам. Он нарушил границу страны. Ты вот там говорил. Он нарушил границу, он был сбит справедливо.
Я про южнокорейский ничего не говорил. Я говорил только про.
Да, за него извиняться не надо. Так сказать, не летай на чужой территории, так сказать, не с закрытыми окнами, так сказать, и непонятно зачем, так сказать, лететь. Причем летел он не секунду, не то, что он там на 20 метров зашел, он летел несколько часов. Его пытались и так, и эдак призывать к порядку, а он не приводился. Вот его избили. Поэтому с южнокорейским извиняться не надо. А вот в той ситуации, когда Соединенные Штаты сбили, потому что им показалось, я подчеркиваю, им показалось, что это военный истребитель, и они иранский гражданский самолет сбили. Они обязаны...
Между истребителем и гражданским самолетом есть разница, даже
еще раз говорю, насчет попутали. Они не хотели сбивать, так сказать, совершенно понятно, что не хотели сбивать гражданский лайнер, но они попутали и обязаны были заплатить за это дело. Для чего? Для того, чтобы в следующий раз поосторожнее, так сказать, и потщательнее отслеживать, как ты говоришь, отметки на не путать лапоть с точкой. Лапоть это по их терминологии, это большой объект, с маленьким объектом. Точно так же украинские, так сказать, когда проводили учебные стрельбы, вообще никакой войны не было, ничего, никаких военных самолетов в природе там не существовало. Сбили российский самолет, который вез в основном израильских куда-то в Новосибирск, то ли Томск, я уж не помню, на Черном море. Это надо было признать. Это надо было признать, заплатить соответствующие компенсации, извиниться, первым лицам государства приехать и извиниться за то, что произошло. И здесь, в этой ситуации, когда мы сбили самолет, а мы сбили самолет, надо точно так же извиниться, точно так же заплатить деньги и провести. Вот это правильно, все это делается, то, о чем я говорю, так сказать. Это можно обрамлять трибуналами, можно не обрамлять трибуналами. Значит, все это нужно делать для того, чтобы в дальнейшем так и подобных мероприятий не происходило. Вот цель, так сказать, всего происходящего. А когда, так сказать, я вижу, как моя страна, так сказать, как уж на сковородке врет, и предъявляет различные претензии, так сказать, к тому, что а вот это не Малайзия, вот они, не они, так сказать, там Совет Безопасности, не Совет Безопасности, трибунал, не трибунал, да до трибунала доводить не надо. Надо признать эту очевидную вещь. заплатить соответствующие компенсации, чтобы в дальнейшем, я подчеркиваю, ни наша страна, ни другие страны на примере, так сказать, серьезных потерь не допускали подобного безобразия, которое допустили, так сказать, наши ополченцы с этим буком. Вот моя точка зрения.
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, еще раз повторить то, что, конечно, сколько раз ни говори, халва во рту слаще не станет. Версий существует много, каждый из них отстаивает свою правоту. Я абсолютно убежден, что это не так, что никакие ополченцы его буком не сбивали, что это дело украинских военных. И на этот счет есть много тоже подтверждений. В конечном итоге в разных версиях должен разбираться суд. Это правда. Но для этого суд должен быть беспристрастным. И вот вопрос о том, где найти этот беспристрастный суд, на сегодня это действительно острая проблема. Я лично считаю, что беспристрастный суд международным трибуналом, в том виде, в котором существуют сейчас международные трибуналы, создан быть не может. Вот это, к сожалению, данность. И трибунал по Югославии равно, как, кстати, и Нюрнбергский трибунал. Они это лишний раз доказывают. Беспристрастный суд может явиться только вследствие баланса сил некого, при котором политические составляющие с обоих сторон равновелики, и тогда уже появляется какое-то окно для международного права. А когда этого права нет, то есть этого баланса нет, то и право возникнуть не может. Дальше начинает царствовать право сильного. У меня на этот счет, кстати, есть любопытный пример. Вот мы недавно совсем костерили тут Конституционный суд за то, что он принял по поводу переносов выборов так сказать, любопытное решение по принципу «один раз, еще не пидорас». Вот, и, соответственно, позволил нарушить Конституцию, а заодно и свой собственный статут. Можно, конечно, сколько угодно копий пинать в Конституционный суд и говорить, что там все продажные сволочи, но, с другой стороны, я хочу сказать, отнюдь не оправдывая действия Конституционного суда, что его председатель, например, Зойкин, да, которого мы знаем все достаточно давно, он же не все время принимал такого рода решения. Вот был его случай, прецедент, который он, кстати, до сих пор вспоминает и вспоминает положительно, когда в 93-м году Конституционный суд отрешил Ельцина от должности. Спрашивается, почему? Потому что тогда Конституционный суд был самым справедливым судом в мире? Нет. А потому что тогда существовал баланс сил. Мы вот это помним, 23 сентября. Период, когда непонятно было, кто победит. То ли Кремль, то ли Верховный Совет. Закон был на стороне Верховного Совета. На стороне Кремля была сила. Но какая-то сила не очень активная. Она не очень стремилась себя проявить, зная, что фиг его знает, каким боком выйдет. Вот в этих условиях такого равновесия политического, силового, возможно, было какое-то правовое решение по закону. Когда это равновесие нарушено, то никакого положительного решения от суда ожидать не следует по закону. Он будет действовать так, как ему прикажет политическая сила, потому что иначе его просто разгонят или не соберут. Вот то же самое мы сейчас имеем с этим международным трибуналом. В условиях, когда Соединенные Штаты еще, так сказать, не отряхнули с себя статус единой сверхдержавы, оставшейся после победы в Холодной войне, вот так они, во всяком случае, себе представляют ход международных событий. Не то, что им Горбачев сдал Советский Союз, а то, что они его победили. Да, то в этих условиях тот трибунал, который будет сформирован, особенно по запросам американских сателлитов, он будет сформирован так, как им это нравится. Так же было с международным трибуналом, кстати, и по Югославии. Вот. С трибуналом по Руанде, собственно, была та же самая. Если бы создали по Ливии был бы такой же итог. Поэтому вопрос в том, чья версия является более правильной и объективного судейства, он должен стоять, безусловно, перед судом. Но, на мой взгляд, что справедливее всего это так, как это решают правила международной авиации. То есть, если это Нидерланды вели расследование, я не думаю, что это очень правильно, что они их вели, но тем не менее они его вели. Значит, нидерландский суд должен, принять на себя, во-первых, ответственность за то решение, которое он примет. Он примет его все равно не в пользу России, я в этом не сомневаюсь, но тем не менее он его примет, и тогда это будет уже на совести Нидерландов. Да, почему она таким образом повела? То есть это не будет перекинуто на некую абстрактную международную общественность, которая сама по себе так сформировала трибунал и поступила так, как от него это потребовали.
Я глубоко убежден, что можно встать на эту позицию и сказать, вот когда будет баланс сил, тогда мы суды будем создавать. Значит, на мой взгляд, это неправильная
теория. Нет, я не говорю, что суды надо тогда создавать. Вот, да. Я хочу быть точным. Суды придется создавать сейчас, независимо от баланса сил. Вот. Но от них не следует ожидать справедливого решения.
Значит, для меня, так как я человек уже умудренный опытом, так сказать, жизненной позиции, так сказать, и я умею различать, так сказать, не только судебные решения, но и то, что стоит за этими судебными решениями, И вообще, я в школе хорошо учился, в институте хорошо учился. Я знаю, как самолеты падают, как они летают, так сказать, что может происходить. И для меня, так сказать, много свидетельств, так сказать, я вовсе не следую за мнение за мужиков в мантиях или женщин в мантиях, которые сидят и что-то высказывают. Для меня суд – это всего лишь вскрытие какого-то определенного пласта информации, дополнительного, которого я на данный момент не обладаю, для того, чтобы я мог принять для себя решение. Для меня любой, я подчеркиваю, любой суд – будь то, так сказать, голландский, будь то малазийский, будь то трибунал в одном варианте, в другом варианте, значит, проведенный относительно хотя бы гласно, на котором вылезет принципиально новая какая-то информация по этой части, или подтверждающая, наоборот, все мои мысли по этой части. Для меня это важно. Поэтому суд, который пройдет, все равно общественность в моем лице, так сказать, по этой части должна будет высказаться. И, на мой взгляд, чем более объективно и чем больше будет заинтересованных сторон, а в данном случае расследование вели 6 стран, всем им предварительное 4. Заключение послано.
4.
Ну, послали 6 отчетов.
Послали России, например, но Россия точно не принимала участие в расследовании.
Ну, Валер, они утверждают, что принимала участие. Понимаешь, у нас... Ты говоришь одно на уровне того, что тебе Песков сказал.
Нет, почему? Я вообще Пескова не слушаю. Я читаю только информацию из интернета.
Понятно, да. А, так сказать, мировое агентство говорят, что, так сказать, 6 стран принимали участие. Этим 6 странам мы направили соглашение. Вот это предварительное... предварительную эту бумагу, из нее утечки уже пошли, так сказать, потому что ясно, что
когда 6 стран... Я тоже не принимал участие в расследовании, но ей же послали.
Еще раз я говорю, Валер, так вот, понимаешь, это с твоей точки зрения не принимал, а вот они почему-то считают, что они принимали. И они приняли вот это предварительное...
Чтобы я нашел этот материал, в котором сказано, что малайский премьер-министр требовал, чтобы его допускали...
Я знаю, что Малайзия получила вот этот предварительный отчет. Да. На основании него она написала бумагу в Совет Безопасности с пожеланием провести международный трибунал. Вот это очевидные факты. А при этом, так сказать, технически она там конкретно трупы там таскала или обломки или нет, скорее всего, не принимала. Но, по крайней мере, они приезжали, смотрели, потому что там их граждане были, эти граждане они вывезли. Значит, какое-то участие они принимали. В основном они поручили это все Голландии проводить.
Им не дали просто поручить. Каким образом там принимает участие Украина, но не принимает участие Малайзия, это для меня давно был вопрос. Но, тем не менее, это действительно так, к сожалению.
Валер, хорошо, ты, наверное, потом это докажешь. Да, я договорю.
Хорошо. Значит,
для меня важно, что после этого решения суда, после этого решения суда, я лично, как представитель общественности, значит, свои выводы сделаю. Окончательные. Пока они носят предварительный характер, мне предварительно как бы все понятно. Может быть, суд меня к чему-то подвинет, так сказать. Я в чем-то засомневаюсь. Или, наоборот, в чем-то получу подтверждение своим мыслям. И после этого, так сказать, я выскажу свою точку зрения уже окончательную из того набора информации, которую я имею. Еще раз повторяю, что для меня является принципиально важным, значит, людей к жизни не вернешь. Самолет по кусочкам не соберешь. Значит, ужас произошедшего, он уже произошел. Для чего нужен суд? Максимально гласно и максимально, чтобы получили ответственность, понесли те люди, которые совершили по халатности, по недоразумению, по ошибке вот то страшное преступление, что они сбили этот самолет. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем вероятность подобных происшествий была бы меньше, как можно меньше. Ее до конца, опять же, не сведешь. Все равно какие-то раз в 10 лет у нас гражданские лайнеры в случае учений, в случае, так сказать, военных действий сбивают. Значит, для того, чтобы как можно реже это все происходило, страна, которая контролирует это оружие страшное, так сказать, она должна быть максимально сильно наказана, это должно быть публично доведено до каждого человека, который принимал участие в этой трагедии, и чтобы он понес свою долю ответственности политики, политической, финансисты, финансовой, значит, исполнители уголовной ответственности. Вот для этого проводится суд, он проводится правильно. Они движутся тем направлением, которое правильно, обращаются в Совет Безопасности. Не получится, они наверняка обратятся в Генеральную Ассамблею для того, чтобы так и просто... Это не обязательное решение, но желательное решение так Генеральная Ассамблея может принять. Они уже проговаривают, что в случае, если Совет Безопасности не поддержит, они будут обращаться... Он будет заблокирован Россией.
Будет, конечно. Такое, безусловно. Да,
значит, они обратятся в Генеральную Ассамблею, в которой, так сказать, почти наверняка получат поддержку.
Получат, конечно, вот. и это бесспорно.
Значит, для меня принципиально во всей этой ситуации, что люди, которые, так сказать, были причастны к этой ужасной трагедии, чтобы они понесли ответственность, включая страну, которая направила туда вот это оружие.
Угу. Или обладала им правом на своей территории, что касается Украины. Так что вот способен ли гражданский, то есть международный трибунал это установить, вот я по той конструкции, которая ему залагает сейчас, это не, предлагает сейчас, в это не верю. То есть это трибунал, почему я не верю? Я за суд, я целиком подписываюсь под твоими, так сказать, филиппиками относительно того, что суд должен быть справедливый, что он должен назначить виновных, и, так сказать, они должны повести ответственность. Но я против того, чтобы суд заранее среди трех возможных подозреваемых сторон говорил, да, все хорошо, только вот эта страна у нас подозреваемая не может быть ни в коем случае. А на сегодняшний день из этой конструкции следует именно это. Вот я хотел рассказать ровно то. Я абсолютно согласен с тем, что это все равно должно быть доведено до суда. И этот суд все равно состоится, это правильно. Но вопрос, насколько он будет справедливым в той или иной конструкции, он становится понятным уже сейчас. Вот я именно поэтому и хотел это довести до сведения, отнюдь не предопределить его решение. О его решениях мы еще поговорим тогда, когда он будет сформирован и когда он состоится.